Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучать 22 главу 4 книги Царств. В прошлый раз мы читали о том, как найденная книга закона Божьего открыла израильтянам глаза на их греховность. Без Слова Божия израильтяне не имели представления, как далеко они ушли от закона Бога. Обращаясь к Слову Божию, мы возрождаемся. Это возрождение совсем не было похоже на сегодняшние методы, когда небольшие группы верующих проводят кампании по евангелизации. Они устраивают банкет, на который приглашают известных проповедников. Цель этого банкета – собраться вместе и провести время в приятной и жизнерадостной застольной беседе. Друзья мои, настоящее возрождение не приходит без истинного покаяния. Как-то я слышал рассказ о человеке, отличном христианине, который встал перед собранием служителей церкви и сказал им в лицо: «Нашей церкви необходимо, чтобы эти служители пали на колени перед Богом и покаялись». И знаете, что они сделали? Они просто избавились от этого человека. Они не пожелали более видеть его в своих рядах. Если бы мы по-настоящему пришли к Слову Божию, то мы бы раскаялись, мы бы разрыдались, разодрали свою одежду, и наступило бы истинное возрождение. Давайте прочитаем 13 стих. «Пойдите, вопросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах сей найденной книги. Потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наши слов книги сей, чтобы поступать согласно с предписанным нам». Иосия напуган, потому что понимает, они заслуживают наказания от Бога. А то, что Бог ответил Иосии через пророчицу Алдаму, говорит о Божьей справедливости и благости. Прочитаем 16 и 17 стихи. «Так говорит Господь: наведу зло на место сие и на жителей его. Все слова книги, которую читал царь Иудейский, за то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место сие и не погаснет». А далее мы читаем о той благодати, которую Бог ниспослал Иосии. Вот 19 и 20 стихи. «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. За это вот я приложу тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробницу твою в мире. И не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие». И принесли царю ответ. Давайте теперь уже в 23 главе прочитаем о дальнейших преобразованиях Иосии. Начнем со стихов с 1 по 3. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого. И прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицем Господним завет последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровение Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей». И весь народ вступил в завет. Люди пообещали, что будут не только читать Слово Божие, но и жить так, как оно наставляет. Во многих наших церквях может наступить возрождение. Однако сначала требуется осудить грех, а для этого необходимо Слово Божие. Когда Библия укажет вам на грех в вашем сердце, наступит покаяние. Раскаяться значит навести в своей жизни порядок. Раскаяние приводит к тому, что вы разворачиваетесь и идете по жизни в противоположном направлении. Если вы шли не в ту сторону, то, развернувшись, вы вступаете на правильный путь. Мне как-то рассказывали об одном проповеднике, который служил в одной маленькой церкви. Он проповедовал неделю, вторую, и ни один человек не пожелал обратиться к Богу. А потом, как-то вечером, он вышел вперед со слезами, раскаяния на глазах, и за ним начала каяться вся церковь, потому что этот человек преграждал всем путь к покаянию. Он извинился перед кем-то, кого когда-то обидел, а затем всю ночь молился. А Господь обвинял и обвинял его в чем-то еще. Он шел к дому человека, которого обидел, будил его и говорил: «Я пришел, чтобы все исправить». И это продолжалось всю ночь. Как оказалось, вся его жизнь была неправедной. Представьте себе, как он поднимал людей из постели посреди ночи. И к утру в городе развернулось движение духовного возрождения только из-за того, что один человек раскаялся. Итак, царь Иосия имеет огромное влияние и авторитет, и теперь он приступает к выполнению одного очень дерзкого плана. Его раскаяние придало ему уверенности и сил, а потому он немедленно начинает действовать. Прежде всего, он останавливает поклонение идолам в храме Божьем. Прочитаем 4 стих. «И повелел царь Хилкии первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на страже у порога вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль». Все, что имело какое-то отношение к поклонению ложным божествам, сожгли в долине Кедрон около Иерусалима, а угли затем отнесли в Вифиль, чтобы люди не увидели даже их. Затем Иосия истребил безнравственность и разврат. Прочитаем 7 стих. «И разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты». Иосии хватает мужества, чтобы обличить блудилищные домы или, как написано в английском переводе, «содомию». Он не только осудил действия этих людей, он изгнал их из царства. Сегодня церковь с терпимостью относится к гомосексуализму. Но в 26 и 27 стихах 1 главы послания к римлянам Бог говорит, что Он оставляет людей из-за этого греха. «Я считаю, что Бог оставит и наш народ, если мы будем потакать противоестественным оргиям, которые совершаются в нашей стране». Противоестественный секс – это грех, даже если церковь смотрит на него сквозь пальцы. Есть люди, которые говорят: «Нам следует согласиться с тем, что такие вещи вполне допустимы для взрослых и даже для достигших совершеннолетия подростков. Это совершенно нормально». Но кто сказал им, что это нормально? Они от кого-то услышали, что это нормально, и все. Даже если у вас есть ученая степень, ваших, да и моих умственных способностей никак недостаточно, чтобы выносить такие суждения. Бог сказал, что содомия вызывает у него гнев. Бог сказал это давно, и с тех пор он ничуть не изменился. Вот почему царь Иосия, этот мужественный человек, внял словам Бога и избавился от содомитов. Иосия также прекратил человеческие жертвоприношения, то есть приношение детей в жертву Молоху, прочитаем 10 стих. «И осквернил он Тофет, что на долине сыновей Еннома, чтобы никто не проводил сына своего и дочери своей через огонь Молоху». Итак, Иосия уничтожил идолов, жертвенники, высоты и рощи, которые появились в правлении всех предыдущих нечестивых царей. В своих преобразованиях Осия вышел даже за пределы Иудеи, добравшись до самого Вифиля. В 33 стихе 34 главы 2 книги Паралипоменон так говорится об этом. «И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем, находившимся в земле Израилевой, служить Господу, Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от Господа, Бога отцов своих». Интересно, что в Вифиле Иосия пришел на могилу пророка, который предсказал все то, что он сейчас сделал. Прочитаем 17 и 18 стихи. «И сказал Иосия, что это за памятник, который я вижу? И сказали ему жители города, это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником Вифильским. И сказал он, оставьте его в покое, никто не трогай костей его. И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии». Иосия проводит еще одно очень важное и нужное преобразование. Он восстанавливает праздник Пасхи. Давайте почитаем о том, как это произошло. Это стихи с 21 по 23. «И повелел царь всему народу, сказав, совершите Пасху Господу Богу вашему, как написано в сей книге Завета. Потому что не была совершена Пасха такая от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей израильских и царей иудейских. А в 18-й год царя Осии была совершена сия Пасха Господу в Иерусалиме». Пасха – величайший праздник, но они не соблюдали ее уже очень долгое время. И что это значило? Пасха символизирует Христа. Значит, люди забыли Христа. В 7 стихе 5 главы 1 послания к Коринфянам апостол Павел говорит, «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Сегодня люди пытаются создать религию без Христа. Божественность Христа высмеивается преподавателями в семинариях и проповедниками на кафедрах. Ценность смерти Христа ныне отвергают с пренебрежением. Многие люди, даже те, кто проповедует с кафедры, считают зазорным говорить о живительной крови Христа. Друзья мои, наш народ может спасти только возрождение. Кто-то спросит, а может ли оно начаться? Да, я уверен, что оно может начаться. Волны возрождения прокатились по Европе в XVI веке. Во главе возрождения стояли реформаторы Лютер, Кальвин и Цвингли, Виклиф и Джон Нокс в XIV и XV столетиях, стали предвестниками преобразований еще до начала Реформации. В 17 столетии началось еще одно движение духовного возрождения, известное как движение пуритан. В 18 веке, в мрачные времена деизма, духовное возрождение возглавили Уэсли и Уитфилд. В 19 столетии мощное движение возрождения наблюдалось в Оксфорде. В результате развернулось широкое миссионерское движение. И к концу столетия во главе возрождения стали Моуди и Финни. А в 20 столетии, обратите на это внимание, не было ни одного масштабного всемирного возрождения. Было лишь несколько местных движений. 20 век, можно сказать, уже закончился. Посмотрите вокруг себя. Когда в Америке началась Великая депрессия, в стране не произошло всенародного обращения к Богу. Мы были втянуты во Вторую мировую войну, жертвами которой стало огромное количество людей. И все это, к сожалению, ничему нас не научило. Никакого возрождения не последовало. С тех пор Америка успела поучаствовать в Корейской и Вьетнамской войнах. Но и они не вернули нас к Богу. Похоже, многие люди уверены, что все изменится, если они выйдут и начнут протестовать. Но все, что нам необходимо, это признание собственной вины. Мы должны признать нашу холодность и безразличие к Богу. Когда вы в последний раз исповедовались Господу в своей холодности и в своем безразличии? Вы говорили Ему сегодня, что вы любите Его? Он ваш Спаситель. И я уверен, что даже в этот мрачный час, как не раз случалось в прошлом, у нас может начаться возрождение. История Иосии обнадеживает меня. В истории его народа возрождение наступило в самый мрачный час. Давайте теперь прочитаем о смерти Иосии. История Иосии заканчивается. Великое возрождение подходит к концу, как и царство Иосии. Скоро его народ попадет в плен. Бог продемонстрировал, что Он может послать возрождение даже в самые трудные и мрачные времена. Но что же положило конец возрождению? Прочитаем 29 стих. «Во дни его пошел фараон Нехао, царь египетский, против царя ассирийского на реку Ефрат. И вышел царь Иосия навстречу ему, и тот умертвил его в Мегиддоне, когда увидел его». Иосии нужно было оставаться дома и держаться подальше от этой схватки. Однако он пошел в бой и был убит в Мегиддоне, то есть в Великой долине Ездрелонской, именно там, где в последние дни произойдет битва Армагеддон. Иосия был настоящим и великим Божьим человеком, но он, тем не менее, совершил глупость. Он вступил в бой, к которому не имел никакого отношения. Эта история – хороший урок для всех других народов и особенно для нашего. Боюсь, что мы уже достаточно поучаствовали в конфликтах по всему миру. Мы должны признать, что тот хороший пример, который Америка в состоянии продемонстрировать всему миру, это отнюдь не демократия, а покорность Слову Божию. Когда мы несли Слово Божие, мы получали благословение. Сегодня мы несем миру только пропаганду, и мы стали безнравственным народом. В том, что мы делаем, нет более Бога, и мы больше не получаем благословений. Прочитаем 30 стих. «И рабы его повезли его мертвого из Мегиддона и привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и помазали его, и воцарили его вместо отца его». Далее мы прочитаем о том, как правил и как был свергнут сын Иосии Иоахаз. Это стихи с 31 по 33. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Хамуталь, дочь Иеремии, из Ливны. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его. И задержал его фараон Нехао в Ривле, в земле Ямавской, чтобы он не царствовал в Иерусалиме, и наложил пени на землю 100 талантов серебра и талантов золота. Можно было бы предположить, что Иоахаз последует праведному примеру своего отца. Но, к сожалению, этого не произошло. Иоахаз оказался нечестивым царем. Да и правил он всего ничего, 3 месяца. Его царствование не понравилось фараону, который сверг Иоахаза и отвез его в Египет. В конце концов, там он и умер. Далее мы прочитаем о том, как царем становится Иоаким. Это 34 и 37 стихи. «И воцарил фараон Нехао Елиакима, сына Иосиина, вместо Иосии отца его, и переменил имя его на Иоакима. Иоахаза же взял и отвел в Египет, где он и умер. И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делали отцы его». Иоаким был еще одним сыном Иосии. Он правил 11 лет и был нечестивым царем. Ситуация становилась все хуже и хуже. Иоахаз был плохим царем, а Иоаким превзошел даже его. В это время набирает могущество Вавилон, который находится на востоке, на реке Ефрат. Вавилон вытесняет Ассирию. В будущем Вавилон также одержит победу над Египтом и станет первой в мире сверхдержавой, о чем мы прочитаем в книге пророка Даниила. Именно сейчас мы должны вспомнить о том, что написано в книге пророка Иеремии. «Ибо Иеремия был величайшим пророком того времени. Он призывал Израиль вернуться к Богу и предупреждал, что если израильтяне этого не сделают, то попадут в вавилонский плен». Предсказания Иеремии казались израильтянам невероятными, ведь в то время Навуходоносор, царь вавилонский, совсем не был грозным противником. Лжепророки твердили народу о том, что Бог никак не сможет обойтись без израильтян. Иерусалим ведь был городом Бога, там находился его священный храм. Народ Израиля был избранным народом Божьим, а значит, Бог просто никак не мог обойтись без них. Вскоре, однако, израильтяне убедятся, что Бог вполне может без них обойтись. Настанет время, когда Бог уничтожит даже Иерусалимский храм, потому что люди, приходившие туда поклоняться, своим сердцем стремились совсем не к Богу. И в следующий раз мы поговорим о наказании народа израильского. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.